Каждый шаг Прокофьева по темной комнате вызывал угрожающее жужжание. Тысячи мух носились вокруг него, не находя покоя от порывистых движений этого высокого человека. Пианист в кино ударил по клавишам кулаками, рояль дико вскрикнул, как человек, испуганный из-за угла. «Слыхали?» — спросил Прокофьев. «Варварство!» Он снова зашагал по комнате. «В Карабугас вам придется ехать по спирали», — продолжал Прокофьев. «Что такое Карабугас? Величайший в мире и неисчерпаемый источник глауберовой соли. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, как использовать эти богатства. В Карабугазе есть соль, но нет угля, нефти, воды, газов. Нет основы для переработки этой соли в ценнейшие химические вещества. И потому как будто нет места для комбината. Но уголь, нефть, вода и газы лежат по широкой кривой вокруг залива. Прежде чем изучать залив, вам нужно изучить подступы к нему. На этом и основан мой маршрут». Чайник вскипел. В это время пришли инженер Храбрых и топограф Бархи. Они сбежали из кино, не выдержав жестокой музыки и мучимые жаждой. Храбрых тотчас же вырвал инициативу разговора из мягких рук Прокофьева. Это был высокий человек с лицом Шаляпина и военной выправкой. Он заведовал изысканиями грунтовой дороги из Красноводска в Карабугас. Несколько дней я наблюдал его. Он работал как полководец на фронте, хотя армия его состояла лишь из завхоза Корчагина, нескольких комсомольцев-топографов, пятерых туркмен-рабочих и четырех верблюдов. Но эта маленькая армия действовала быстро и четко. Распоряжения Храбрых отличались краткостью и напоминали знаменитую наполеоновскую речь: «Солдаты 40 веков смотрят на вас с высоты пирамид». В приказах Храбрых, к сожалению, нигде не записанных, были суровость и величие пустыни. Он говорил громовым голосом: «Топографы, вы должны выйти на горькие родники Кош-Аджи и держаться тех колодцев, где по надписям времен Тамерлана, высеченном в скале, можно напоить 100 верблюдов. От этих колодцев ведите трассу на северо-запад, но помните, что измерения в тех местах очень часто искажаются отблесками соляных озер». Храбрых всю жизнь провел в Средней Азии. Он участвовал в гражданской войне. Легкий налет времен военного коммунизма остался на нем до последних дней. Налет стремительных решений, смелых поступков и внешней грубоватости. Зимой он ездил верхом в Карабугас через пустыню, а осенью ходил на туркменских лодках из Карабугаза в Баку. Никто из инженеров не отваживался на это. Плавание походило на игру со смертью. Храбрых написал статью о мореходных качествах этих лодок и напечатал ее в краеведческом журнале в Ашхабаде. По статье выходило так, что туркменские лодки как будто прочнее пароходов и быстроходнее моторных катеров. Храбрых больше всего ценил в этих лодках то, что они делались без конопатки. Отдельные доски пригонялись друг к другу под нож с исключительной точностью. Лишь одно обстоятельство смущало Храбрых. Попадая в воды Карабугаза, туркменские лодки часто давали жестокую течь и даже тонули. Храбрых занялся изучением этого явления не из любопытства, а потому что до последнего времени на этих лодках с отдаленных промыслов в пролив перевозилась глауберова соль, мирабелит. Причина течи заключалась в карабугасской воде и в том, что каждое дерево, даже самое сухое, содержит в себе некоторую долю пресной влаги. Карабугасская вода, объяснял Храбрых, является насыщенным раствором соли. Когда лодка попадает в Карабугас, то его едкая вода моментально всасывает в себя всю влагу из лодочных дощатых бортов, пазы между досками расходятся, и лодка, естественно, тонет. За эту теорию Храбрых держался твердо. Остаток вечера прошел в спорах о причинах течи туркменских лодок и в рассказах Храбрых об истории исследований Карабугасского залива. Храбрых в первый раз был в Карабугазине в 1914 году,